Соответственно, значит, мысль ваша ироническая, поставить спектакль, как мы считаем, Платона, это было бы прекрасно. Вот, мне правда кажется, что это действительно какая-то очень красивая история, потому что вот, ну, сейчас вот в перерыве, даже скрывать не буду, в перерыве, после лекции, мы вот со Светланой Викторовной все время говорим: Господи, как хорошо, как здорово, как все все понимают, как все замечательно, как все чудесно. Ну, в общем, короче, мы очень довольны. Все, ладно, это все уже под запись пошло, я не могу, все вот это вот записывается. Это. Так, значит, короче говоря, продолжаем дальше читать. Вот я смотрю, у Иры такая же книжка, как у меня, у других наших коллег книжки... Книжки, не знаю, в каком они виде, но, значит, дальше у нас здесь начинается то, что под в классификации Лосева вопрос о мужестве как о разновидности добродетели. Видите ли, в чем дело? Я должна была бы здесь вам сказать следующее, что мы с вами читаем диалог, ну, постепенно этот весь целый, да? Вот, а вообще, в принципе, можно было бы в какой-то момент, ну, в какой-то момент, может, мы сами это сделаем, может быть, не сделаем. Если не сделаем, я что-нибудь придумаю, чтобы вам представить, ну, вот всем вам тут, в неэффективном, да, вам представить это прочтение. Вот, я имею в виду Протагора. Ну, просто смотрите, я же накидываю программу все время, и в эту программу никогда не укладываюсь. А нам с вами еще, извините, что называется, женский вопрос обсуждать, да, там еще и лирика будет, и чего только не будет, а мы тут с вами еще никак не можем с некоторыми платоновскими текстами разобраться. Ну вот, я не знаю, в какой-то форме я это для вас сделаю, но в какой-то сделаю, но на всякий случай напомню, что в диалоге Протагор, который я как раз со своими студентами точно так же в режиме медленного чтения читаю, у нас появится такая тема, когда, значит, соответственно, Сократ с таким тоже некоторым вызовом задаст Протагору вопрос. А Протагор, добродетели, они соотносятся как что, да? Они как, не знаю, там какая-то есть главная, и они все к ней относятся как-то, или они соотносятся как части лица? Я уверена, вы помните, я этот образ уже приводила вам в качестве примера. И Протагор говорит, как части лица. То есть, иначе говоря, мы складываем некоторые, значит, вот элементы, и мы видим общее из этого единичного. Нам тут сейчас не важно, так сказать, это лицо, что называется, в каком виде. Ну, глаза, нос, губы на месте. Иногда могут быть не на месте. Но не в этом дело. Важно, что мы видим лицо. Мы видим что-то, что напоминает нам лицо. То есть, иначе говоря, у нас общая добродетель, то есть добродетель вообще как добродетель, она складывается, она не складывается, она не является суммой частных, не является. Но она обнаруживается, если мы обнаруживаем частные.
Более того, как бы представляет себе добродетель как целое.
Согласна. То есть у нас есть некоторое предвосхищение того, что такое лицо, при этом нам не обязательно давать определение, что такое лицо. Но когда мы сложим некоторые элементы, мы лицо узнаем. Вот, вся проблема в этом. Это тема, которая является темой вот в этом виде, да, софистической. Так ситуацию понимает, по крайней мере, сам Протагор, Протагор платоновский в частности. Платону, конечно, нужно немножко другое. Ему нужно не просто, ну, декларативно, ему нужно не просто предполагать, что какое лицо, но ему нужно знать, что такое лицо, да, чтобы правильно потом соединить все части. Да? А для софиста не обязательно. Ну, в том смысле, что понятно, что мы никогда не сможем знать, что такое лицо. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть все. Вот. Ощущение, Олег, не очень хорошее слово. Нет, и образ не хорошее слово. Я бы сказала так. Знание, пожалуй, знание согласно. Но это знание такое, которое является у нас знанием как бы безосновным. Ну, то есть, ну, как бы мы же с вами понимаем, когда мы с вами там встречаемся, что такое хорошо, что такое плохо примерно. Примерно у нас что такое хорошо, что такое плохо одно и то же. Вот, это безосновное знание, которое для Платона, оно вот как раз является тем основанием, которое предлагает нам, вернее так, тем основанием, из-за которого мы можем говорить о врожденности, да, нам самых главных смыслов, и поэтому наше познание будет припоминанием. Вот, не усложняйте структуру, просто имейте в виду еще раз, да, в том же самом Протагоре, Платону будто бы, я не случайно говорю «будто бы», потому что это тоже вопрос очень большой, для меня очень проблематичный. Нужно сначала знать, что такое лицо, чтобы устроить все правильно. А софист говорит так, что такое лицо мы сказать не можем, нет дефиниции. Но когда мы выстроим в каком-то порядке, в каком бы то ни было, элементы, которые к лицу относятся, мы это лицо увидим. Вот, да, то есть два разных хода. И, соответственно, здесь вопрос о том, а там добродетели разнообразные в Протагоре-то, что я про это лицо-то вспомнила. Там, в частности, не только справедливость, там еще и мужество есть. Но в Протагоре все эти добродетели, так сказать, собранные, ну, основные, по крайней мере, собраны в своей номенклатуре в некоторую, ну вот, в некоторый список, а здесь только мужество. И поэтому опять, значит, добавим к этому то немалое обстоятельство, что знание — это делает любого человека намного более мужественным и смелым в сражении. Но обратите внимание, что мы еще не знаем, а это все Ники продолжает, мы еще не знаем, что значит быть мужественным в сражении, мы еще ничего не понимаем про это. Не сочтем также лишним сказать, даже если это и покажется малозначительной вещью, что наука эта придает мужу прекрасную осанку как раз тогда, когда ему нужно казаться статным, и при этом он и врагам, благодаря своей статности, кажется более страшным. И так ли, Симах, как я и говорю, я уверен, что юноши должны этому обучаться, и я объяснил, почему таково мое мнение. Если Желахер что-либо мне возразит, я с интересом его послушаю. Итак, это у нас говорит Ники, и обратите внимание, о чем у нас сейчас Ники? Он, конечно, про некие гражданские добродетели, но еще и про телесные. Значит, давайте эту телесную сторону дела, осанку и так далее, не будем оставлять, не будем пренебрегать им. А, значит, да. На что Лахит отвечает, у меня, правда, здесь, как обычно, все расписано какими-то, значит, маргиналиями, и какая-то была мысль, согласно которой я должна была по поводу процитированного сейчас места сказать что-то про облака Аристофана. Но я честное слово не помню, что именно. Почему я по этому поводу, я что-то должна была сказать про Аристофана, я не знаю. Вот. Разве что давайте я вам одну мысль скажу, она пусть тоже будет такая же маргинальная, как мои записи на полях здесь. Вот, я, может быть, где-нибудь, когда-нибудь ее, а возможно, я уже в субботу произносила, но не суть сейчас. В конце концов, не все же меня слышали, но, может быть, еще раз послушаете. Я хочу сказать следующее. Вдруг у меня появилась мысль такая, что Аристофан, как один из источников, скажем, нашего знания о Сократе, так где там источник, там про те же самые облака, так где у нас Сократ представлен каким-то, значит, вот, каким-то совсем, как мои маргинали и маргиналом, так вот, мне почему-то кажется, что это не знаю, как мне доказать. Доказать, видимо, будет невозможно, но мысль такая у меня вдруг появилась, что Аристофан представляет нам Сократа не таким, каким он сам его видит. Так, то есть он не, как бы, не смеется над Сократом в том смысле, что вот Сократ это значит, то есть Аристофан не так к Сократу относится. А у нас, вот как у нас сейчас Сократ есть некий условный третий, который смотрит на ситуацию, да? У нас Аристофан показывает нам Сократа в облаках таким, каким видит его обыватель. Не сам Аристофан, а обыватель, да? То есть тот, кто не понимает, зачем нужна философия. Я говорила где-то, ну, кому-то говорила, кому-то нет. Ну, тогда, Алёш, что делать? Повторяюсь, у меня новых мыслей не так много. Я не успеваю их...
Я говорю, что как